Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тур. На этой неделе в средствах массовой информации и интернете одно за другим появилось сразу несколько сообщений об ожидающейся вскоре отставке президента Башкортостана Муртазы Рахимова. Затем тоже несколько опровержений этих сообщений. Что стоит за всей этой информационной кутерьмой? Чем и почему политический режим и страсти в Башкирии отличаются, скажем, от соседней Татарии? Всему этому и посвящен сегодняшний выпуск программы «Разница во времени». Бессменный, как пишут о нем, президент Республики Башкортостан Муртаза Губайдулович Рахимов в региональной политике еще с советских времен. С 90 по 93 он возглавлял Верховный Совет Республики. И именно в этот период была принята отмененная позднее декларация о государственном суверенитете Башкортостана, республика подписала федеративный договор и декларировала свою новую конституцию. Заслуги Рахимова во всем этом были вознаграждены тем, что в декабре 93-го он был избран первым президентом Республики Башкортостан. В связи с изменившейся конфигурацией политического устройства страны, в сентябре 2006-го Рахимов последовал примеру своего коллеги из Татарстана Ментимера Шаймиева и досрочно поставил перед тогдашним президентом Российской Федерации Владимиром Путиным вопрос о доверии и с благословения последнего был в октябре того же года наделен Госсобранием Республики президентскими полномочиями на новый пятилетний срок. Как и другие политические марафонцы регионального масштаба, а таких уже немного, тот же Шаймиев, к примеру, или Лужков, Рахимов на долгой дистанции республиканского правителя накопил немало претензий к себе и в народе, и в Кремле. Но по количеству сообщений о скорой досрочной отставке и их опровержений он, пожалуй, рекордсмен или один из рекордсменов. В чем тут дело? Об этом я беседую со своим коллегой, директором татаро-башкирской редакции «Радио Свобода» Римом Гильфановым.
Да, вы правы в том, что Муртаза Рахимов действительно уходит уже годы. Уходит в кавычках. Даже после последних президентских выборов, которые еще проходили, декоративные такие всенародные выборы, уже говорилось о том, что он, дескать, не выдержит всего срока, там, 2 года, и потом сам уйдет. Не ушел, его потом президент Путин переназначил. И эти слухи время от времени действительно появляются и довольно серьезные, как бы на первый взгляд. Но, как ответ на ваш вопрос, почему именно с Рахимовым так происходит, Башкортостан все-таки регион, он особенный, специфический.
Ну, это слишком общее определение. Такое ведь о многих регионах можно сказать. Но давайте сравним Башкортостан с соседями, с близким ему по языку и культуре Татарстаном, например.
Дело в том, что, например, вот в соседнем Татарстане, там ситуация немного иная, потому что Ментимер Шаймиев, он как бы представляет, олицетворяет местную элиту. Там, в принципе, больше другой элиты и нет. Если она есть, появляются какие-то очаги, они сразу и будь уезжают в Москву или куда-нибудь еще.
Стоп, тут нужно пояснить. Когда Рим Гильфанов говорит о местной элите, речь идет о представителях титульного этноса – татарах. Других, выходит, выживают. Ну а в Башкирии?
В Башкортостане там она более широкая. Там есть разные группы, есть разные кланы. Вот республика называется Башкортостан, но Башкирия там составляет меньшинство, к сожалению. Есть очень влиятельная, многочисленная татарская община, у которого свои интересы и свои люди, свои лидеры. которые считают себя обделенными в настоящий момент. Потом есть очень влиятельная русская община. Самые крупные, да, по численности русские, они на первом месте в Башкортостане. И у них, конечно, есть возможность, что они могут уехать в Москву там для самореализации. Татары, например, могут уехать в Казань. Что им и предлагают, кстати,
башкирские.
Как и башкиры,
да. И татары могут уехать и в Париж в этом специфике.
Но и в Париже им будет труднее себя показать и как-то получить какие-то должности, какие-то чины. Эти элиты, они по возможности каждый раз вот выпускают эти слухи, они как-то между собой там борются, и им нужно как-то освободиться от засилия, как они говорят, башкирской элиты. Мне кажется, что многочисленность этих слухов, она частично объясняется этим.
В общем, картина проясняется. Не очень-то это привлекательная картина. И в Татарстане, и в Башкортостане местные выжимают инородцев из элитного слоя по национальному признаку. Но в Татарии эти выжиматели прежде всего татары, а в Башкирии наблюдается борьба элитных представителей сразу трех этносов. И слухи о скорой отставке Рахимова – оружие этой борьбы. Но как сложилась эта мультинациональная структура населения Башкирии? Вот что говорит об истории ее формирования председатель Башкирского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Асафьев.
В свое время она была в 1919 году образована как первая автономия в революционной России в границах так называемой Малой Башкирии, которая сейчас составляет всего лишь небольшой кусочек нынешней территории республики на юго-востоке. Через три года, в 1922 году, путем слияния с Уфимской губернией, была образована большая, так называемая Большая Башкирия, и она уже стала обладать и промышленностью, и необходимыми кадрами для становления так, своей автономной государственности. Но сразу резко изменился национальный состав, потому что на территории Уфимской губернии жили преимущественно татары и русские. И вот сейчас такое трехсоставное по национальности республика. Первое место там по численности занимают русские, их согласно последней переписи, которая прошла в 2002 году, 36%. А вторая – это башкиры, их по этой переписи 29% с небольшим. И татары сейчас на третьем месте, 24%. Но я бы сразу заметил, что этой переписи, ее результатам не особенно-то можно верить.
Ну, о недоверии к результатам переписи 2002 года уже много сказано. Утверждалось, в частности, что татар целыми деревнями, не поинтересовавшись их волеизъявления, записывали в башкиры. Так, где титульный этнос и завоевал свое второе по численности место в республике. Но какое отношение все это имеет к 17 лет несменяемому Муртазе Рахимову?
Муртаза Рахимов, он, конечно, по национальности башкир, опирающийся преимущественно на башкирские кадры из плеяды таких красных директоров, советских директоров. И вот здесь вот мы к главному отличию переходим. Башкирия – это прежде всего для России, да и для СНГ, можно сказать, это крупнейший центр нефтепереработки. Вообще он крупнейший, потенциально крупнейший в Европе. Он может перерабатывать до 50 миллионов тонн нефти в месяц. Все эти крупнейшие нефтехимические комплексы, которые расположены в Уфе и на юге республики. И нефтедобыча, нефтепереработка дают очень большую долю в промышленном продукте этого региона. Например, нефтедобыча – это 23% всего промышленного продукта. Нефтепереработка – еще 20%. Химия и нефтехимия – еще 16%. Плюс электроэнергетика, которая составляет у нас, это больше половины вырабатываемого промышленного продукта. Словом, это сырьевая республика, безусловно. И на контроль за этими крупнейшими нефтехимическими комплексами, конечно, устремлены всегда взгляды, так скажем, московских финансово-промышленных групп. В свое время в Башкирии был в начале правления Рахимова приватизация нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли прошла по особому порядку. Так вышло, что они все остались в собственности республики. Указ Ельцина об общих правилах приватизации нефтехимической отрасли на территории Башкирии не действовал. Вот. А потом путем каких-то перекрестных слияний, переводы, фактически вся нефтепереработка очутилась под контролем уже даже не республики, а лично вот клана Рахимовых, отца и сына.
Про Рахимова сына, его зовут Урал. про его проделки, связанные не только с лукавой приватизацией значительной части энергокомплекса Башкортостана, часть пришлось вернуть государству, про желание отца передать верховную власть сыну и отказ от этой идеи, про их распри и замирение уже сказано и написано немало. Но вы заметили, с чего начал Артур Асафьев?
Муртаза Рахимов, он, конечно, по национальности башкир.
В этом «конечно» унаследованный с советского времени принцип, согласно которому желательно, чтобы наместник московской власти в нацреспублике принадлежал коренной нации. Если де-факто было не так, переделывали. Например, бывший первый секретарь башкирского обкома Зия Нуриев – татарин, но по мере движения по карьерной лестнице он зампредом союзного совмина стал. По мере подъема наверх еще до Москвы превратился в башкира. То же самое произошло и с другим башкирским партпредводителем Медхадом Шакировым и с прочими. В отличие от них, Рахимов, если так можно выразиться, настоящий башкир, а не записной. И вот этот-то бессменный предводитель Башкортостана, как об этом я уже упомянул, а в свое время много писалось в прессе, несколько лет назад, решил было закрепить сложившуюся систему, именуемую его противниками феодально-байским капитализмом, наследственной передачей власти сыну. Надо признать, что отнюдь не все эксперты этим сообщениям поверили. Низвергнутый Рахимовым старшим с поста главы его администрации, уже вынырнувший с повышением в Москве, Радий Хабиров, он теперь глава департамента по взаимодействию с Федеральным собранием и политическими партиями Управления по внутренней политике администрации президента России. Так вот, Радий Хабиров давно уже говорил, что шансы Рахимова-младшего на должность Рахимова-старшего при всем удобстве для рахимовского клана нулевые. Вот и директор татаро-башкирской редакции «Радио Свобода» Рим Гельфанов говорит мне.
Знаете, экзотичность вот этих всяких домыслов, она определяется тем уровнем политической культуры, скорее всего, отсутствием политической культуры, отсутствием нормальной политической состязательности в республике. То есть элита, которая лишена нормально высказывать свое мнение, открыто бороться, как нормальная оппозиция, она вынуждена просто прибегать к разным вот таким уловкам, к разным грязным инсинуациям. И этим занимается не только оппозиция, этим занимается и настоящая администрация. Я все-таки думаю, что, может, какие-то мысли и появлялись у Рахимова, когда он смотрел вокруг себя и видел, что, дескать, на кого же можно полагаться, и видел, что один верный сторонник там что-то высказался не в том духе, другой там показал себя с лучшей стороны. Ну, в этом случае, конечно, семейные узы, они наиболее крепкие, когда человек начинает думать о будущем. Вот уйдешь ты из поста, да, и никто тебя не обидит. Конечно, семейно близкий человек этого не сделает, скорее всего. Это в средние века на Востоке там, или не то, что на Востоке, вообще, и короли там, братья, все душили, травили. Сейчас на них полагаться, я думаю, можно. В этом смысле есть слухи и в Татарстане, что и Шаймиев там подумывает о своем племяннике, что сыны у него как бы такие хорошие менеджеры. Вот я думаю, что никто серьезно вариант Урала Рахимова не обсуждал.
Нынешние, опровергнутые уже, правда, неназванным информированным источником, сообщения о досрочной отставке Рахимова имени его сына не содержат. Они выглядят прямо как для советской открытки, изображающей дружбу народов. Кандидатуры, называемых в них в качестве преемников Муртазы Рахимова лиц, представляют все главные этносы населения республики. Башкир – Рудик из Кожин, государственник из КГБ. Русский уроженец Уфы Андрей Шаронов, крупный госчиновник из комсомольцев. И татарин Ралиф Сафин, вице-президент Лукойла, знаменитый богатством и дочерью Алсу. Рим Дильфанов говорит мне на это.
Эти имена, в принципе, не новые, но кроме Шаронова, может быть, да, он как бы удивил, что он как выходец из Уфы, тоже
да,
как бы среди претендентов.
Мне кажется, по принципу рождения.
Мое личное мнение по поводу вот последнего слуха, последнего списка, он очень так идеально подобран, знаете, там есть и башкирин, там есть и русский, там есть и татарин. То есть, мне кажется, что это не тот настоящий список, который есть у Рапоты или наверняка уже есть и у Медведева.
Поясню, не все ведь знают. Григорий Рапота – полпред президента в Приволжском федеральном округе, а Медведев – сам президент. Ну вот, я уже сказал, не успел этот идеальный список появиться, как тут же его опровергают. Так зачем все это? Из Уфы мне отвечает Артур Асафьев.
Я думаю, это пробные шары, которые запускаются Кремлем. Потому что давно уже у них вся публичная политика, или ее крохи, ведутся в режиме и в методике спецопераций. Легенд прикрытия, и уже как-то по-другому не назовешь. Ведь этот список не первый. Еще совсем недавно, скажем, осенью, был совершенно другой список, в котором был, правда, искужен, но не было ни Шаронова, ни того же Сафина. То есть люди, политики, предприниматели, которые соперничали с Муртазой Рахимовым на прошлых выборах в 2003 году, я имею в виду, прежде всего, Веременко, Сергей Веременко или того же Ралиф Сафина, они там в этом списке уже не упоминались как фигуры отыгранные. Тем не менее, вот чуть погодя опять всплыл Веременко в очередном списке, а теперь вот мы видим и Сафина. Я думаю, что все это пробные шары, запускаемые, так сказать, с целью протестировать реакцию республиканских элит, возможно, населения, общественности, снять реакцию их в прессе в том числе.
Глава башкирского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Асафьев. Директор татаро-башкирской редакции «Радио Свобода» Рим Дильфанов, в принципе, с ним согласен.
Просто таким вот образом зондируется мнение, как к этому отнесутся не только в Башкортостане, кстати, но и в том же Татарстане, потому что московский Кремль, мне кажется, сейчас вот ломает голову. Взять ли серьезно вот это предупреждение, дескать, в национальных республиках Кремль должен быть осторожен и именно посадить там коренного? Или же все-таки попробовать вот идти ва-банк и посадить все-таки своего человека, кто бы он ни был?
Ну и совсем как в детской считалке. На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Вот они сидят. КГБшник, госчиновник, богатей, бизнесмен. Кто из них останется, говорит Артур Асафьев.
Тут можно только аналитически гадать. Если брать этот тренд, так называемый, ставить на все должности, во все регионы бывших сослуживцев Путина, там, по Ленинграду или по институтам КГБ, по службе совместной, и если брать этот тренд за аксиому, и что он еще и работает вовсю, то тогда предпочтение политологи и эксперты будут отдавать искужен. Если брать наоборот другой тренд, который начинает вроде бы прорисовываться опять-таки на словах медведевский, ставить молодых грамотных управленцев, то тогда предпочтение можно отдать Шаронову. У Сафина, вот лично я думаю, перспективы быть назначенным не очень велики, хотя, конечно, аналитики, которые там могут просчитывать, скажут, что да, в общем-то, его назначение будет популярно среди татар Башкортостана.
А насколько это, по вашему мнению, серьезно? Ведь столько раз уже предрекали рахимовскую отставку, а вот и ныне там.
Я думаю, что в этот раз дело обстоит все-таки серьезнее, нежели раньше, что речь идет все-таки именно об уходе Муртазы Рахимова с поста президента, потому что психологически, это тоже довольно важный фактор в политике, в психологии, психологически и население, и элиты здесь в республике, и новое поколение чиновников, или, так скажем, российской элиты, которые сейчас пришли, уже даже не при Путине, а при Медведеве, уже они и устали от фактора Рахимова, и уже не готовы с ним и дальше сотрудничать.
Артур, а что можно сказать о людях, названных в этом последнем списке?
Я начну с Шаронова. Андрей Шаронов, он действительно выходец из Башкирии. Он здесь учился в авиационном институте, возглавлял комсомольский комитет авиационного института, был избран народным депутатом СССР, и после этого уже, в общем-то, прочно осел в Москве, перейдя работать в правительство Ельцина. Сначала председателем Госкомитета по делам молодежи, а потом уже Министерство экономического развития. Несомненно, он какие-то связи с республикой, конечно, имеет, но особых обязательств перед республикой, перед, скажем, кланом Рахимова у него никогда не просматривались, во всяком случае. Более того, его характеризуют московские эксперты как, в общем-то, убежденного демократа, либерала. И даже предрекают, что Башкирию в случае назначения его президентом ждет небывалая оттепель. На самом деле, говорить о том, что ждет, конечно, вот нельзя, потому что пока ничего не известно. Ралиф Сафин уже баллотировался на пост президента республики в 2003 году, уже обозначал свои претензии на эту государственную должность. Ну, а Руди Киескорни никто ничего не может сказать, кроме того, что вот он человек не публичный, особенно, скажем, в республиканской прессе он никогда так много не выступал и каких-то политических инициатив не продвигал, не обозначал, не претензий. О нем почти ничего нельзя сказать, что, кроме того, что он бывший сослуживец Путина по Краснознаменному институту КГБ. Вот. Ну и всю жизнь, в общем-то, потом почти всю жизнь в дальнейшем проработал в органах безопасности.
Но это немало.
Это немало, да. Вот как казалось бы, по закону, точнее по регламенту, реальный список, подаваемый главе государства, он не менее, где-то за 90 дней, вроде по регламенту, представляется, до истечения, официального истечения срока полномочий главы какого-либо субъекта федерации. И срок Рахимова истекает в октябре 2010 года, насколько я помню, и вроде бы тогда говорить еще рано. Но, с другой стороны, мы же видим примеры, что губернаторы, в общем-то, в России уходят, не дожидаясь официальности срока полномочий. Уходят под давлением Кремля или под давлением других чрезвычайных, возможно, обстоятельств в каких-то случаях.
Так считает Артур Асафьев. Выскажу и свое мнение. Каждый опровергаемый жизнью прогноз увеличивает шансы следующего стать истинным. Ведь Рахимову через месяц уже 75 будет. Мао, правда, правил Китаем до 83. Но ведь Башкирия не Китай. Муртаза Рахимов на прямой к политическому финишу. Кто следующий? В этом выпуске программы «Разница во времени» принимали участие из Праги директор татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Рим Гельфанов, а из Уфы председатель Башкирского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Асафьев. Продюсер передачи Андрей Амочкин. Подготовил и вел ее Владимир Тольцов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 8 часов 30 минут. Прослушайте краткую сводку последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут переговоры премьер-министров России и Украины. Владимир Путин и Юлия Тимошенко обсудят пути решения газового спора между Москвой и Киевом, лишившего газа большую часть Европы. Кроме того, в Кремле состоится международная конференция по вопросам обеспечения поставок российского газа в Европу. Ожидается, что в ней примут участие представители ЕС. Правительство Израиля в ближайшее время может принять решение о прекращении военной операции против палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. По сообщениям информационных агентств, которые ссылаются на источники в кабинете, Израиль может принять мирный план, предложенный Египтом. Генеральная ассамблея ООН в субботу призвала к немедленному и длительному прекращению огня в секторе Газа и полному выводу оттуда израильских вооруженных сил. Израиль, США и Тихоокеанское государство Науру проголосовали против. Саммит ряда арабских и исламских государств в столице Катара, Дохе, призвал арабские государства заморозить контакты с Израилем в знак протеста против его операции в секторе Газа. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян сообщил в пятницу вечером, что он выписан из больницы. В конце 2008 года семья внесла на счет Мосгорсуда залог в 50 миллионов рублей. В тот же день с палаты был снят конвой. По словам Алексаняна, который болен СПИДом и раком, 12 января его выписали на домашний режим. Наблюдатели Евросоюза и ОБСЕ осудили убийство снайпером в регионе, прилегающем к Южной Осетии, грузинского полицейского. В субботу миссия ЕС в Грузии назвала совершенно неприемлемым нарушение режима прекращения огня. В столице Литвы Вильнюсе произошли беспорядки. У них перерос антиправительственный митинг у здания парламента Литвы. Группа демонстрантов начала забрасывать здание парламента камнями, а затем вступила в столкновение с полицией. Пострадали около 20 человек.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Дольц. Сегодня мы обсудим тему, актуальность которой вряд ли нуждается в пояснениях.
Давно пора понять, что нам нужны свои автомобильные заводы. Эти заводы нужны нам всем. Они нужны для того, чтобы в них сосредоточились хорошие рабочие силы страны. Чтобы в них рвущаяся к знанию русская молодежь могла бы сразу применить к делу свою свежую, неподорванную энергию. Нужны нам эти заводы еще и потому, чтобы мы во всякое время были бы обеспечены своими автомобилями, когда нам придется воевать с теми государствами, которые нам сейчас с любезной кривой улыбкой предлагают свой, часто сомнительного качества товар, беря за него бешеные деньги, на которые они строят великолепные автомобили, действующие при первом случае против нас же. Неужели Россия, столько раз обманутая своими соседями, своими союзниками, опять доверит богатую отрасль своего народного хозяйства другому государству, хотя бы даже союзному?
Это написано не вчера и даже не позавчера.
Ну, Оля, строго говоря, мы в точности не знаем, когда именно это написано. Документ-то без даты.
Да, известно только, что он был зарегистрирован как входящий документ 28 июля. Год неизвестен. Но по содержанию можно заключить, что написано это незадолго до Первой мировой войны, во всяком случае после 1911 года. Эта записка была подана в одно из подразделений департамента полиции и, по всей видимости, осталась тогда без последствий. Никакой переписки вокруг нее нет, то есть ее не пересылали в другие ведомства, не составляли ответа. Она просто осела в архиве. Записка называлась «Поддержите развитие русских автомобильных заводов». Отпечатано на пишущей машинке и цветным карандашом приписано, что составил ее Артемий Августович Саррария, поручик инженерных войск, находящийся в Севастополе, в первой линейной роте. Из текста ясно, что Саррария был одним из тогдашних энтузиастов автомобильного дела, но больше, к сожалению, ничего Саррария мне выяснить не удалось.
В данное время в России в моде автомобильный вопрос. Об этом вопросе не столько пишут, сколько рекламируют. Пользуясь малочисленностью лиц, компетентных в автомобильном деле, охотники поудить рыбу в мутной воде собираются к нам со всех концов мира, отвлекая внимание русского общества, правительства от насущных потребностей нашей Родины. Каждый слесарь, приказчик, столяр, рыбак, хулиган, назвавшись инженером заграничного политехникума или шофером и нахватавшись несколько технических слов, выражений, смысл которых для них навсегда остается неясным, наводняют наши рынки подозрительными автомобилями или, управляя сами такими моторами, беспощадно давят мирных обывателей. Между тем, как в других государствах автомобильный вопрос решается более или менее в свою пользу, у нас в России замечается обратное решение этого важного вопроса.
Ну вот здесь уже чувствуется, что, несмотря на вечно актуальный, как кажется сегодня, призыв о поддержке отечественного автопрома, ситуация-то совсем другая. В те времена автомобильная промышленность только начиналась.
Автомобильное дело возросло не за последние десятки лет. Нет, оно расцвело только в последние 5-6 лет. Подчеркивая это, я хочу обратить внимание русского общества на то, что Россия еще мало отстала от других стран, что мы должны оставить увлечение модой и должны серьезно браться за развитие автомобильной промышленности в своей родной стране. Если наши заводы малы, если они не могут исполнять своевременно заказы, то это недостатки, совершенно не отзывающиеся на достоинстве автомобилей. При соответствующей надежной поддержке со стороны правительства сразу исчезнут все выше названные недостатки русских автомобильных заводов, и они расширятся в цветущие предприятия страны. В виде примера я позволю себе привести рассказ из жизни. В конце 1899 года я приехал в Германию на автомобильный завод «Опеля», где проработал в качестве практиканта около 4 лет. За несколько месяцев до моего приезда завод «Опель», строивший до этого времени только швейные машины и велосипеды, решил расширить свое дело и начал строить автомобили.
Мы сегодняшние давно привыкли считать, что автомобиль – важнейшая вещь, основа транспортной системы, основа экономики и промышленности. Но ведь в те годы, о которых пишет поручик Сарария, как раз это было совершенно неочевидно. Первые автомобили были скорее игрушкой, причем очень дорогой. Даже в нечто вроде спортивного инвентаря первых гонщиков они превратились не сразу. Насколько я понимаю, те русские автомобильные заводы, о которых говорил Сарария, это какие-то кустарные мастерские, скорее гаражи, чем заводы. Гости нашей передачи – профессор Московского университета Галина Наумова. Галина Романовна, вы изучаете историю отечественной промышленности. Скажите, пожалуйста, когда, на ваш взгляд, изготовление автомобилей из дорогой любительской прихоти превратилось в важнейшую отрасль экономики? Когда произошло осознание, что автомобилестроение имеет серьезный экономический потенциал? Ну, я имею в виду, в первую очередь, Россию.
Ну, Россия не была здесь исключением. Потому что автомобили, как средство роскоши или как средство передвижения по комфортным европейским дорогам, это одно. А автомобиль периода Первой мировой войны – это другое. Это автомобиль, который отмобилизован для нужд фронта. И если говорить об этой стороне дела, то здесь Россия находилась примерно в той же ситуации, что и в целом Европа. И в России именно в годы Первой мировой войны начинает строительство нашего первого большого автомобильного завода. Ну, известного сегодня как «Москвич», это АМО Рябушинского. И строится этот завод именно для производства машин, автомобилей для фронта. Хотя очевидно, что была и вторая задача использования автомобилей для гражданских нужд. Но здесь, поскольку это было средство для удовлетворения прихоти именно элиты, речь шла о, конечно, привозных, дорогих импортных машинах. Поэтому надо различать две стороны здесь. Так же, как сейчас, собственно, различать автомобиль, который является необходимостью хозяйственной, производственной, экономической, и автомобиль, который является средством удовлетворения рефлексии цели или средством обслуживания престижных каких-то потребностей, задач. Это сохраняется. Это вообще во всем мире сохраняется, и у нас тоже сохраняется. Если говорить о том, когда отечественное автомобилестроение вступает в ту стадию, когда процесс свертывания вот этой индустрии уже был невозможен, то это, конечно, период первой-второй пятилеток, когда целенаправленно создается автомобильная промышленность, создаются крупнейшие наши автогиганты. Но напомню, что, конечно, автомобилестроение в том виде, как оно нужно нам было и развивалось между двумя войнами, это автомобилестроение ориентировано тоже на нужды фронта.
Ну вот давайте вернемся в досоветскую пору. Вот поручик Сарая был уверен, что отставание русского автомобилестроения проблема небольшая, временная, чисто ситуативная, что иностранцы обогнали ненадолго, и есть хорошая возможность для развития, во всяком случае, для насыщения российского рынка отечественными российскими же автомобилями. На ваш взгляд, для того времени, первой половины 1910-х годов, это действительно так было? Или Сарария, как энтузиаст этого дела, был излишне оптимистичен? Ведь, очевидно, проблема имела несколько составляющих. Инженерно-конструкторские решения, перспективы какого-нибудь массового производства, возможности рынка. Может, и впрямь царское правительство проявляло близорукость и упустило, как говорится, тогда уже до войны, шанс хорошего промышленного рывка в этой области.
Наш автор был не единственным энтузиастом автомобилестроения в России. Было довольно много таких частных обществ, энтузиастов, объединялись люди по интересам именно вокруг автомобильных гонок. И я бы здесь напомнила о том, что такое общество автолюбителей было и в Москве у нас. Возглавлял его известный предприниматель Юрий Петрович Гужон. Он разработал устав этого своего клуба. И для него, как для промышленника вообще, человека, который понимал, о чем идет речь, главной проблемой была проблема дорог. Вот здесь мы выходим на тот сюжет, который связан... Ну, в условиях войны, конечно, не важно, какие дороги, важно, чтобы машина проехала. В условиях России, гражданской России, все остановилось вокруг этой проблемы, вокруг нее все крутилось. Необходимость широкой системы автомобильных дорог, в отличие от Европы, в которой... Как известно, и водопровод был сделан еще рабами Рима, а уж дороги-то уж точно были сделаны еще в римскую пору. В России дорога – это совершенно особое явление. Зимняя дорога и летняя дорога, весенняя, осенняя. И наши булыжниковые мостовые, они, в принципе, не очень-то пригодны для автомобильного транспорта были. Поэтому для нас и тогда, в начале 20 века, вот эта проблема стояла острее, а вторично было уже создание заводов и создание мощностей. Это как раз не было проблемой. Инженерные кадры наши были достаточно в этом смысле убедительны. Споры были вокруг того, какие должны быть на России дороги. Как мы убеждаемся, что эта проблема до сих пор существует и связана с тем, что в условиях нашей зимы замерзание дорог, те асфальтовые покрытия, которые используются сейчас, не всегда пригодны. Вымерзание асфальта, необходимость постоянного поддержания дороги в таком тонусе, при котором ее можно использовать во все сезоны, это одна из проблем, которая остается и сегодня. Поэтому не случайно в России до того, как были придуманы вот это широкое хождение, получили автомобили на колесах, у нас в России были придуманы еще в 70-е годы 19 века механизмы самодвижущиеся на гусеничном ходу. Вот казалось, что в наших условиях гусеничный ход будет более приемлем. Это вторая сторона как бы этой задачи. Не случайно, конечно, Севастополь, Крым – это вообще особые природные условия. Здесь очевидно, что крымские дороги сильно отличаются от дорог Центральной России. Они и тогда отличались. Поэтому Гужон видит одну сторону проблемы. Уважаемый автор документа видит вторую сторону проблемы. А скорее всего, можно увидеть и третью, и четвертую сторону, и было гораздо больше, по-видимому. Но факт то, что мы с вами знаем, что в наших условиях, раньше, чем мы стали заниматься автомобилестроением, мы подняли вопросы полетов в космос и идеи ракетного двигателя. Все было как раз в таком порядке. Сначала гусеница, потом ракетный двигатель, потом геликоптер или вертолет, а потом уже автомобиль.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. В годы, предшествовавшие Первой мировой войне, некий поручик инженерных войск Артемий Августович Саррария попытался донести до властей свое убеждение. Нужно содействовать развитию русской автомобильной промышленности. Составил на этот счет записку, в которой для сравнения изложил историю становления автомобильного завода фирмы «Опель». Сам Саррария успел поработать на заводе «Опеля» в первые годы, когда там осваивали новое направление.
Сейчас, когда в России власть в очередной раз пытается поддержать отечественный автопром, повышая пошлины на ввозимые иномарки, рассуждения поручика Саррария звучат, ну, актуально. Но актуальны они вообще-то вдвойне, потому что на наших глазах из-за финансового кризиса на грани краха оказался автомобильный гигант «Опель», который еще в начале 30-х годов прошлого века перестал быть чисто немецким предприятием. На фоне того давнего кризиса, Великой депрессии, «Опель» был куплен американским General Motors. В общем, параллелей с рассказом Саррария много, но давайте послушаем его версию становления автомобильного производства у «Опеля».
Дабы получить под собой сразу более солидную почву, фирма «Опель» купила в немецком городе Диссау маленький автомобильный завод. Весь этот диссауский завод тотчас же после покупки со всеми машинами, станками, рабочими и мастерами перевели в город Рюссельсгейм, где находится завод «Опель». В Всего в автомобильном отделении работало 65-70 человек. Работа кипела по всей мастерской. Но проходили недели, две, три, месяцы, наконец, год. Но ни одного автомобиля завод за год не выпустил на рынок. Только у стены грандиозного гаража вырастали один за другим автомобили, которые, не выходя из завода, оказались совершенно негодными. У одних моторы совершенно отказывались работать, у других вес оказывался слишком велик или мал. Грузовик, рассчитанный на перевозку грузов 200 пудов, еле-еле перевозил 25 пудов. Одним словом, музей автомобилей рос у «Опеля» с каждым днем. 2 года прошло, и из завода «Опель» все еще не выходили автомобили, разве только иногда появлялась на улицах Рюссельсгейма какая-то странная, неуклюжая повозка, двигающаяся будто ощупью, медленно пыхтя, останавливаясь чуть ли не у каждого перекрестка улиц, с видом полного изнеможения и растерянности. Мальчишки встречали ее криками, прохожие насмешками, и повозка, злобно шипя, опять скоро исчезала в гараже, скрывая свой стыд и позор за густым облаком вонючего дыма. Все эти первые ласточки пополняли собой только число инвалидов, стоявших в гараже. Но управление завода не унывало. Его не смущало то, что в это время французы уже приезжали к ним из Парижа в 9 часов на автомобилях французских заводов. Стоящие во главе завода «Опеля» хорошо помнили, как из грязного сарая вырос сперва, несмотря на все препятствия со стороны, великолепный швейно-машинный завод с многомиллионным оборотом, как потом опять из одного велосипеда стало 100 000 велосипедов. Поэтому они не утешились тем, что хорошие автомобили всегда можно получить за границей. Им важно было развить свое, родное дело.
Надо сказать, что по существу историю «Опеля» Сарерия излагает верно, хотя несколько не точен в датах, что и неудивительно, если он занимал в мастерских «Опеля» невысокую должность. Маленький автомобильный завод из Дессау был предприятием Фридриха Лутцмана, слесаря-герцога Дессауского и конструктора-самоучки. У него с автомобилями получалось не очень удачно. Братья «Опеля» купили его производство в том же самом 1899 году, когда к ним устроился на работу Артемий Сарерия. 2 года Лутцман прослужил у «Опеля» и руководителем автомобильного предприятия, потом его уволили. К тому времени фирма «Опель» в целом преуспевала и занималась масштабным выпуском швейных машин. Это первое направление деятельности, на котором и поднялся старший из «Опелей», а также велосипедов.
Управление верило в успех своего автомобильного отделения и неустанно искало новые пути к усовершенствованию своих автомобилей. Стремилось к тому, чтобы деньги народа оставались в стране. И оно нашло новый путь к торжеству немецких автомобилей. «Опель» просто взял представительство на автомобиле известного французского завода «Дарак». Но взяв представительство заграничной фирмы, «Опель» совершенно не заботился об распространении французских автомобилей в Германии, а старался использовать это представительство как необходимый для себя урок постройки автомобилей, необходимый для дальнейшего развития своего дела. Весной было взято представительство, а осенью завод «Опель» стал уже выписывать от завода «Дарак» не готовые автомобили, а только отдельные части, из которых немецкие рабочие уже сами стали складывать автомобили, сперва французской системы и под французской маркой «Дарак». А потом, когда они научились на французских автомобилях строить немецкие автомобили, то из фирмы «Дарак» стала фирма «Опель Дарак». И потом скоро «Дарак» совершенно исчез, и появились автомобили «Опель». Эта метаморфоза совершилась в какие-нибудь 1-1.5 года. После нее с завода «Опель» сразу исчезли слоняющиеся без дела в мастерских инструктора-французы, и их места навсегда заняли немецкие мастера. Успех был полный, на всех фронтах. Французы были вытеснены, и завод стал выпускать сразу автомобили, завоевавшие себе лучшую репутацию не только в Германии, а также и на всемирном рынке. Из 10-70 рабочих стало 5 000, и завод «Опель», не выпустивший в первые 3 года ни одного автомобиля собственной конструкции, выпускает теперь 300 автомобилей в месяц. Насколько автомобильное дело завода «Опель» возросло, можно судить еще и потому, что, несмотря на многомиллионные обороты его швейно-машинного отделения, «Опель» совершенно бросил изготовление швейных машин, 35-40 тысяч машин ежегодно, и за счет его развил свое автомобильное отделение.
Контракт с французом Александром Дарраком «Опели» заключили в 1900 году на 7 лет, и срок выдержали. Это Сарарию показалось, что партнерство с Дарраком заняло каких-нибудь полтора года. Но уже в 1902 объем производства у «Опеля» достиг 3200 машин, и по автомобилям завод «Опель» вышел на второе место в Германии, первое удерживал Карл Бенц. Производство швейных машин «Опели» прекратили после того, как в 2011 году на их фабрике швейных машин случился пожар, ее не стали восстанавливать. Собственно, по упоминанию этого обстоятельства я и сужу, что записка Сарария составлена не раньше 2011 года.
Повторяю, что 50 лет тому назад завод «Опель» представлял из себя сарай, в котором сын, ознакомившись в Париже с первыми швейными машинами, строил из железа, выкраденного у своего отца, старого слесаря, неверующего в прогресс швейно-машинного дела, первые немецкие швейные машины. У нас же в России, в наших маленьких заводах заложены зерна лучшего качества, поэтому нам не придется строить целыми годами автомобили-инвалиды и создавать из них, как создал из них в свое время «Опель», музей. Мы еще не отстали от заграничных заводов, но наши заводы нуждаются только в необходимых средствах для расширения своих мастерских отделений. Наши заводы с горькой обидой глохнут под натиском иностранных фирм, которые часто во многом уступают русским заводам. Когда на нас желают хлынуть войска противника, то мы всегда готовы отстаивать грудью свою родину. Но когда противник завоевывает наши рынки, мы не только пасуем, но даже предлагаем ему деньги, народные деньги, убивая этим дух наших родных изобретателей, убивая в корне нашу промышленность. Народная энергия требует поддержки. Нельзя дать заглохнуть русской промышленности. Иначе Россия в критическую минуту может оказаться в безвыходном положении, так как в минуту нельзя создать то, что создается годами.
Я обращаюсь к нашей гостье Галине Романовне Наумовой. Вот с тех пор, как поручик Артемий Сарария так вот рассуждал, прошло времени изрядно, почти век. Не оценивший значения автомобильной промышленности, царизм рухнул. Советская власть понастроила автозаводов, как вы сказали, ими очень гордилась. Но машины-то, как они ни старались, получались и получаются всегда хуже заграничных аналогов. Почему? Может быть, вы скажете?
Вот сама категория «лучше» или «хуже», она зависит от нашего отношения к этому предмету. Вот я на разных машинах ездила, но в тех условиях, в которых живу я в деревне, лучше всего наша «Нива». Здесь предмет рассуждения должен быть несколько сменен. Какие требования предъявляем мы к машине, какое требование предъявляет городской житель к машине, деревенский житель к машине. Вот сегодняшняя ситуация в Италии. Прекрасные машины у итальянцев, но при снегопаде они не смогли покинуть своих стоянок. Так же и у нас. Прекрасная машина иномарки, но если вы хотите в деревне проехать на своей машине, я хочу проехать на своей машине, на Субаре до храма, я должна впереди обязательно заказать себе грейдер. Без грейдера моя машина до храма не дойдет, а Нива дойдет. Поэтому я свою старенькую не выдержу про запас на случай, если пройдет снегопад. Поэтому мне кажется, что, размышляя сегодня о потребностях нашего внутреннего рынка, мы должны понимать, что рынки у нас тоже разные, и требования горожанина к машине различаются от требования сельского жителя, глубинки русской. Я думаю, что если будет более гибкая такая политика в отношении автопрома, и мы четче будем понимать потребности свои, индивидуальные потребности разных рынков, то, может быть, и успеха будет больше. Единого критерия для оценки качества машины в России выработать, по-видимому, очень трудно, может быть, и невозможно. Слишком разные климатические и природные условия. И можно, в принципе, замерзнуть даже в Центральной России, оказавшись в иномарке без необходимого обслуживания. Поэтому для России, конечно, ремонтопригодность – очень важный показатель. И я думаю, что дальнейшие перспективы промышленности зависят от того, в какой мере эти все факторы будут учтены.
Ну, а в заключение вот что я скажу. Знаете, «Опель», давно уже переставший быть чисто немецким, несмотря на всю тяжесть вот нынешнего положения, думаю, будет спасен с российским автопромом и нынешними мерами по его спасению все несколько иначе. Некогда, размышляя о победе над Наполеоном, Пушкин задался вопросом, кто тут нам помог? Остервенение народа, Барклай, Зима или русский бог? Ученые-лексикологи полагают, что синонимом ставшего штампом выражения «русский бог» является русский авось. Что ж, считать, что неудачными производимые в России автомашины получаются по прихоти русского бога, все же приятнее, нежели полагать, что их порождает остервенение народа. Но изменит ли нынешнее положение дел повышение заградительных пошлин на иностранные автомобили, или опять же надежда власти на авось, возбуждающая лишь все то же остервенение народа? Думаю, некоторые из наших слушателей готовы ответить на эти вопросы уже сейчас. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала профессор МГУ Галина Романовна Наумова. Звучал документ из Госархива Российской Федерации. Продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».